Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полетов», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И у нас сегодня в гостях журналист Марина Литвинович. Марин, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Вопрос о самом тяжелом решении. Марина улыбается, видимо, слушает нашу программу. Готовилась к ответу.
Готовилась.
Ну, понятно. Так, какое же самое тяжелое решение?
У меня много вариантов. Но я думала реально несколько дней, потому что нужно же что-то вам рассказать, но при этом не сильно залезая в какие-то подробности личной жизни, потому что, наверное, я думаю, самое сложное решение, конечно, связано с личной жизнью, но мы о них не будем говорить. Но я вот что подумала. Конечно, если подумать, для меня самые сложные решения были тогда приняты, когда я искала баланс между личным и общественным. Объясню, то есть, когда, занимаясь какой-то общественной или политической работой, деятельностью, ты сталкиваешься с какими-то вызовами, и, например, под угрозой находится что-то тебе лично близкое. Ну, например, дети. И ты должен выбрать, ну, принять решение, во всяком случае, нести за него ответственность, принимая все риски на себя, и как-то дальше заниматься вот тем, что ты выбрал. И я так подумала, что несколько, по меньшей мере, 2 раза или 3 раза в жизни я такие решения принимала, взвешивала, все за и против, вот, потому что и то, и другое было для меня дорого. И дети для меня дороги, безусловно, и общественная работа, политическая жизнь мне тоже нравится и нравилась. Вот, пожалуй, вот так.
А в пользу детей же выбор был каждый раз.
Так не уверена, спрашиваешь. Ну, не совсем так, потому что самая одна из первых ситуаций, которая такого плана была, это был 2004 год, когда я руководила избирательной кампанией Ирины Хакамады по выборам президента России. И в какой-то момент, ну, мы вели довольно жесткую кампанию, критиковали Путина, хотя это сейчас довольно странно вспоминать, что это было уже в 2004 году. Довольно жесткая была кампания, и в какой-то момент мне поступили угрозы, причем угрожали по телефону, и главное, что они сказали, что мы знаем, где ваш ребенок, собственно. То есть угрозы звучали в отношении ребенка. У меня тогда один был сын на тот момент.
Сейчас 3 детей.
Сейчас 3 сыновей, да. Вот, и, конечно, это довольно был серьезный момент, когда мне пришлось взвешивать. Но в тот момент я просто обезопасила детей, то есть была взята охрана для ребенка, и он был спрятан, скажем так, подальше. Вот, ну и кампанию мы продолжили. Так что все продолжалось. А второй момент был, когда я занималась активно расследованием Беслана, теракта в Беслане, и угрозы сыпались постоянно. По телефону было множество угроз, и не по телефону, и вообще намеков много было. И вот в 2006 году в марте меня избили на улице. И я думаю, ну, вернее, даже я не думаю, а все свидетельства были о том, что это связано именно с расследованием Беслана. Вот. И многие люди, конечно, мне тогда говорили, что надо все это прекращать, подумай о себе, подумай о ребенке и так далее. Но, в общем, опять же, я вот с тех пор ходила несколько лет сама с охраной, что сильно, с одной стороны, сильно осложнило мою жизнь, с другой стороны, сделала ее, как все, жизнь приобрела новые краски. Вот. Ну, суть не в этом. Вот. Ну, и последний раз это было недавно относительно, это был где-то 11-12 год. И здесь был выбор между тем, чем мне заниматься на самом деле, потому что я очень хотела заниматься публичной политикой, и дальше, как я и занималась. И понятно, что это занятие связано с риском, но дело даже не в этом. Оно требует очень много сил, очень много времени. Вот. Ну, а в этот момент собственно, на другой чаше весов у меня родился третий сын. Вот, и возникли серьезные проблемы со здоровьем у другого ребенка. Вот, и стало понятно, что, в общем, надо выбирать. Надо. И тут уже, в общем, решение более просто принималось, потому что понятно, что дети важнее, чтобы там ни было. Вот, поэтому вот скорее вот эти ситуации наиболее были сложные. Но вообще я думала, вы знаете, мне кажется, что когда говорят вот сложное решение, очень часто это только так со стороны выглядит. То есть, когда другие люди смотрят на тебя, и им кажется, что вот ты принял какое-то сложное решение. Ну, например, когда ты там отказываешься от какой-то хорошей работы, или уходишь с хорошей работы, или что-то еще делаешь, или в личной жизни. Но мне кажется, что эти решения, которые выглядят со стороны сложными, они, в общем, не сложные, если у тебя какие-то есть принципы внутренние, и ты им следуешь, или, во всяком случае, стараешься им следовать. И тогда все очень логично. Если есть правила, если есть принципы, то, в общем, решение принимается легко. Ну, например, в личной жизни, да, есть вот такой пример. Если мужчина, с которым ты живешь, тебе изменяет, то просто в тот же день надо сказать «до свидания». Что бы там ни было, будь у вас там 5 общих детей или еще что-то еще, ну, просто вот для меня, например, это такой принцип, который, в общем, безотносительный.
Это решение принимается мозгом, и никакого отношения к эмоциям эти решения не имеют. То, что по эмоциям-то, наверное, или чувствам это трудно, такие решения принимать.
Мозг принимает решение, а чувства потом тебя долго довольно долбят за это решение. Вот. А что касается, скажем так, рабочих вопросов, то тут тоже очень просто. Если ты понимаешь, что происходит что-то, что не нравится тебе и противоречит твоим принципам, не знаю, там, ложь, воровство, какие-то грязные вещи, то тоже все очень легко. Ты просто принимаешь очень быстрое решение, чтобы оттуда уйти.
Ну, тут все-таки, если мы говорим про решения, связанные с политической деятельностью и околополитической деятельностью, здесь все же без компромисса ведь не обойтись, потому что нужно и уметь договариваться с разными людьми, и самому быть, не прогибаться, но какую-то степень гибкости, видимо, проявлять все же нужно.
Мне кажется, я совсем не гибкий человек. Я вот рублю с плеча, потому что я вспоминала тут моменты своей биографии. Я уходила из компании избирательной союза правых сил в 2003 году. Просто потому, что стало понятно, что мне не доверяют. И, по-моему, это было такое простое решение. Ну, не доверяют, но и ладно. И просто ушла. Хотя это было странно, но, конечно, эта ситуация была сложная эмоционально. Но политически просто ты... Как можно работать, если тебе не доверяют? Окей. Или вот была замечательная ситуация на выборах в Украине. Я работала там на избирательной кампании на парламентских выборах в Раду. И случайно, скажем так, вскрыла воровство в штабе, в больших масштабах. И, в общем, просто тут же всю ситуацию вынесла наружу, естественно, поплатившись за это... Через пару часов, поплатившись за это отъездом в Москву. Но мне проще так. Я не компромиссный, скорее, человек. Мне проще принять решение. Хотя, конечно... Вот компромисс, он... Это такая поразительная штука, потому что компромисс – это вот такое движение постоянное. Ты постоянно ищешь границу, до которой ты дойдешь. И... Иногда ты довольно далеко заходишь и даже начинаешь противоречить своим принципам, как-то себя настраивать, что вот надо потерпеть, закрыть глаза на что-то, но все равно граница какая-то всегда существует. Ее можно чуть-чуть сдвигать, но, опять же, надо понимать, ради чего. Есть ради чего.
Если мы совсем назад отходим, еще до выборов всяких разных, как вообще Марина Литвинович стала работать в Фонде эффективной политики? Закончила французский университетский колледж, социальный социолог. говорится в Википедии, по крайней мере.
Да, не, у меня...
Мы-то, конечно, не знаем, что мы знаем, или ты знаешь, видимо, я первый раз в жизни.
Да, основное образование у меня философ, написано в моем дипломе, философ. Преподаватель философии, я закончила МГУ и по социологии колледж, но...
Мы уже так почувствовали специальность.
Да, да не, на самом деле, с фондом эффективной политики было очень прозаично. Было прозаично, потому что я училась на третьем курсе МГУ, жила уже одна совершенно, и, в общем, это был 96-й год. 95-96, денег как-то у меня на жизнь не было, я начала искать работу. И совершенно случайно мой друг сказал, что вот есть вакансия для человека, который будет ежедневно готовить обзор прессы в какой-то организации, название которой мне ничего не сказала. И я пришла в фонд эффективной политики, о котором ровным счетом ничего не знала. И вот осталась там надолго. И занималась там много чем. Хотя это была для меня довольно серьезная вот конфликтная ситуация внутренняя, потому что вообще я к политике относилась плохо. Я, как многие люди, считала, что это вещь грязная, отвратительная. И, в общем, скажем так, меня колбасило первый год работы в фонде эффективной политики, вплоть до того, что... Ну, мы же работали на Ельцина. В 96-м году. И вот это все происходящее... В общем, я помню, что в первые месяцы я отказывалась от зарплаты. Потому что мне так было... Мне прям казалось, что это неправильные деньги, я их не могу взять.
А зачем же вы продолжали работать, Лера?
Потом ситуация изменилась, потому что кончились выборы. Потому что я пришла в мае 6-го года, а выборы были второй тур в июле, если не ошибаюсь. И потом, поняв мою нелюбовь к политике такой актуальной, меня в фонде эффективной политики перевели на довольно интересную задачу. Мы занимались... придумыванием и конструированием базы данных, в которую загружали публикации средств массовой информации, даже интернета не было еще. И мы туда загружали публикации, и я пыталась выстроить интеллектуальную систему обработки этой информации, так чтобы аналитики могли работать с, так сказать, медиаполем. И эта работа мне была интересна, потому что вообще я по специальности методолог науки, и вообще всякая методология меня очень интересует. И структурирование информации это то, что я очень люблю. Вот, и я занялась такой, скажем, совсем не политической работой, а работой исследовательской, скажем так. Вот. А потом довольно быстро возник интернет и первый интернет-проект, и я полностью, так сказать, этим тоже увлеклась. В 97-м году мы сделали русский журнал, и пошло-поехало. После этого были политические сайты. Но, в общем, конечно, нельзя сказать, что мне это все нравится в политике. Вот. И, конечно, периодически я испытываю какие-то сложные чувства по поводу того, что я делаю. Но, опять же, когда есть принципы, то чуть проще. Ты, в общем, чуть-чуть себя спокойнее чувствуешь и постараешься границы не переходить.
А фраза «цель оправдывает средства»?
Нет, это не про меня. Я, когда такие ситуации возникали, я отказывалась, даже если бы они мне сулили какие-то бонусы.
То есть вы можете бросить начатую работу, какой-то проект, если вы понимаете, что он в своем развитии не соответствует...
Ну, не, конечно, вот типичная ситуация, как я ушла, как говорят, из Кремля. Но я не совсем из Кремля ушла, да, я действительно несколько лет принимала участие в совещаниях в Кремле и приносил туда разные справки, рекомендации и так далее. Ну, то есть это был обычный такой политический консалтинг, грубо говоря. Но, в общем, после Норд-Оста для меня вся эта ситуация как-то повернулась другим боком, и в результате я ушла не сразу после Норд-Оста, а вот в январе
следующего года,
да. Но имеется в виду, что просто мне многие говорят, зачем же ты ушла, но нет. Просто это все начало меня беспокоить внутри. Мы пытались как-то помочь тогда во время этой ситуации Норд-Остовской. И...
Во время именно, когда был захват заложников?
Да.
Еще не было штурма.
Штурма еще не было, да. И мы собирались на совещание, и мы подготовили какие-то рекомендации со своей стороны. Но тогда все в свои руки взяли силовики. И нас, так сказать, отодвинули от этого, признав всю эту операцию секретной. Но никто, правда, не понимал, куда все идет. Но я, во всяком случае, не до конца понимала, мне кажется. Вот. И когда все это свершилось, я почувствовала себя косвенно виноватой тоже. Ну, хотя это глупо надеяться, что я на что-то могла повлиять, не имея никаких на то ни полномочий, ни возможностей. Но, в общем, после этого мне стало понятно, что надо просто уходить. Вот, и я ушла.
А за те несколько лет, когда были вот эти совещания в Кремле, было ощущение, что все-таки ну, вы влияете на ситуацию в стране, на принятие решений, то есть иметь какое-то отношение?
Ну, или хотя бы формируете восприятие этой ситуации?
Ну, это и была моя работа. Не там, а мы скорее работали в первые годы, когда Путин стал президентом. Мы... Одна из наших задач была донести, так сказать, новую политику до людей, объяснить, что будет происходить, какие изменения, какие реформы. Тогда программа реформ существовала, она была разработана Центром стратегических разработок, который Герман Греф возглавлял. Вот, но, собственно, постепенно, конечно, задача реформирования сошла на нет, и... Там уже выборы начались, в общем, другие задачи ставили. Ну, конечно, мы влияли. В первую очередь влияли на то, что делает власть, то, что она говорит, какие-то решения принимались. Ну, в общем, такой, я бы сказала, что это, в общем, обычный консалтинг. Другое дело, что это все выродилось в совершенно иную систему, систему тотального контроля и цензуры, в том числе, ну, в первую очередь, над телеканалами. Основными. Вот. Но начиналась эта система из других совершенно. То есть ее исток в другом. Ее исток был в том, что хотелось донести до людей понимание, что будет происходить, какие изменения будут происходить.
А ответственность за результаты, ну, то есть за последствия работы всех людей, которые тогда работали в Кремле, ответственность чувствуется какая-то, что это вот и вы тоже выстроили?
Да, я себя как бы чувствую ответственной. И тут мне понравилось, кто-то написал, я читала в интернете, что Литвинович себя реабилитировал. Мне это так понравилось, ну, слава богу. Но я имею в виду, что после того, как я работала в Кремле, то есть я успела потом еще много чего сделать. Но в первую очередь, конечно, мне кажется, самое одно из важных дел, которое я сделала, это вот независимое расследование теракта в Беслане. Мне кажется, что это очень важное, исторически важное дело, которое, я надеюсь, рано или поздно где-то, в общем, будет осмыслено и политически в том числе. Вот. Но я, конечно, чувствую себя ответственной. И... Но другое дело, что мы не было же никакой задачи сделать что-то плохое. Да? То, что эта система выродилась в такой ужас, в общем... Не знаю, мне кажется,
наверняка периодически кто-нибудь будет говорить, что вот благими намерениями знаем, куда дорога и как вообще можно было. Но с другой стороны, помнится, в первые годы правления Владимира Путина очень многие были им очарованы. И многие из тех, кто сейчас являются его яростными противниками и критиками. У вас вот это Ощущение очарования от первого лица, оно как-то было или нет? Или вот это вот ощущение, что вы занимаетесь довольно грязным делом, оно так вот как-то...
Да не, ну не, оно никогда не было грязным. Это же работа, грубо говоря. Работа, она очень простая. Вот есть политик, и надо помочь ему продвинуть его политику, сформировать его политику, продвинуть ее в СМИ, помочь людям разобраться в ней. Собственно, обычная работа. Я работала с кучей политиков, и Путин, и с Борисом Немцовым работала, и с Ириной Хакамадой, и с Михаилом Ходорковским, и с кем я только не работала, с Гарри Каспаровым. Ну, тут еще можно много перечислять. Еще если я иностранных буду перечислять, клиентов, ну, понятно. Но это просто работа.
Чтобы вам нравился ваш политик, или это не нужно?
Нет, лично он вообще не обязан никому нравиться. Нравится должна задача, которую он перед собой ставит. Все, и ты должен с ней внутренне быть согласен, потому что ты же должен других убеждать и как-то ему помогать реализовывать это. Если человек, может, не очень нравится лично, но он должен просто ставить правильные цели, которые тебе нравятся, которые ты считаешь тоже верными. Потому что если тебе предложат работать... Вот, например, очень тяжелая ситуация для меня была. Я 2 года назад работала с Михаилом Прохоровым. Ну, не с ним, конечно, а с партией «Гражданская платформа». И была большая проблема, потому что я занималась московской кампанией партии, то есть выборами в Москве. И первоначально, когда меня туда позвали, была одна ситуация политическая и всякая другая. Вот, и ставились задачи. Да, мне сказали, что мы будем выдвигать большой список на московских выборах, большой список там, 20 человек, в который войдут известные, так сказать, деятели вполне демократического плана, гражданские активисты, муниципальные депутаты. Отличная история. Мне история эта очень понравилась. И я согласилась работать. Вот. Ну, понятно, что в процессе подготовки к выборам произошли кардинальные совершенно изменения, которые были связаны с тем, что Прохоров вел собственную игру, и поэтому первоначальная идея Dream Team гражданской платформы развалилась просто на кусочки, и уже осталось там 3,5 кандидата, каждый из которых был, в общем, не совсем демократически прекрасен, скажем так. Но, в общем, тяжело. Тяжело мне было, скажем так, дорабатывать эту кампанию. Поэтому, когда
уговаривали себя как-то?
Да, уговаривала. Ну, я себя уговаривала тем, что мне в тот момент нужно было все-таки иметь деньги на, в том числе, решение детских проблем. Поэтому я не ушла, когда, в принципе, можно было уйти. Вот, я доработала, но когда наступил день выборов, это просто вот ощущение невероятного счастья, просто как будто гора с плеч. То есть очень-очень тяжело было эту кампанию доводить до конца, потому что она внутренне мне была не очень приятно, скажем так.
А когда политики, с которыми вы работаете, приходят к власти, я имею в виду сейчас скорее иностранных, или, может быть, российские, или там партия в Думу входит, то потом как-то вы следите за тем, что они вообще делают? Потому что, ну, с одной стороны, политтехнолог довел условно кампанию до конца, вот кандидат там выиграл, ну и все, моя работа закончена. Вот, но как-то... А дальше-то что происходит? Может быть, он все те принципы, которые декларировал, как-то спустил в унитаз и давай наслаждаться властью?
Ну, по-разному. По-разному. На самом деле у меня не столько, не очень большой опыт кампаний, когда люди побеждали. Поэтому так получилось, что я стала этим активно заниматься и работать с оппозиционными силами в тот момент, когда их постепенно из Думы, скажем так, удаляли. Ну, то есть вот была проиграна кампания 2003 года, когда я работала в Союзе правых сил. компании Ирины Хакамады, понятное дело, она вообще, мы понимали, что победы не будет, наша задача была донести какие-то важные месседжи и важные вопросы до людей. Тогда еще была вообще реклама по телевизору, мне страшно про это вспомнить даже, да, кандидат, в общем, вещал с телевизора какие-то вещи. Вот, поэтому у меня нету такого особенного опыта.
Ну, вот Израиль же был.
Ну, Израиль, Украина, да. Но нет, это же просто чужая страна, и там ты можешь следить. И нет, конечно, ты просто за ними следишь и ругаешь их, когда, как вот мать ругает своего выросшего сына, так здесь ругаешь их, когда они делают что-то не очень правильное.
А вообще, вот вы упомянули, что у вас не так много опыта успешного выступления ваших политиков на выборах. Это сильно мешает продолжать заниматься тем делом, которое делаете?
Ну, конечно, сильно. Но, как говорится, надо получать удовольствие в процессе. Например, там одна из моих любимых компаний, это была компания до выборы по одному из округов московских в Госдуму, я вела компанию Виктора Шендеровича. И Виктор Шендерович, это прекрасный кандидат был, он меня очень радовал. Во-первых, тем, что он был абсолютно неофит в политических делах. И он даже книгу написал после этой кампании, где пару раз меня упомянул. Но это была просто, хоть и сложная кампания, потому что, в общем, довольно уже обстановка была нездоровая политическая. Но, в общем, было приятно с Витей работать.
Весело, я подозреваю.
Да, да.
Мы сейчас буквально на пару минут прервемся. Это программа «Разбор полета». У нас в гостях Марина Литвинович. Продолжим через пару минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Мне надо реабилитировать свою первую неудавшуюся попытку произнести название нашей с тобой передачи. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у нас Марина Литвинович. Ну, не знаю, журналистам как-то мало, мне кажется, Марину Литвинович представляет. Политтехнолог, политик, общественный деятель,
правозащитник.
Тут много всего.
Я, на самом деле, хотела начать с тяжелой темы, с Беслана. Почему вообще было принято решение заниматься этим расследованием? У нас много в стране происходило истории, которые требовали и до сих пор требуют какого-то независимого расследования. Почему Беслан именно?
Ну, с одной стороны, это была случайность, то есть начиналось как случайность. Дело было в 2004 году, когда уже Беслан случился. В декабре 2004 года проходил гражданский форум. И я там была, и там были мои друзья, Татьяна Карпова, которая возглавляет организацию пострадавших от теракта в Норд-Осте. Я тоже с ними много работала и помогала им, как могла. И они меня познакомили на этом форуме с Виссарионом Асеевым из Беслана. Он был тогда депутатом местным из Беслана, и мы с ним познакомились, и он как-то сказал, я спросила, как дела, что происходит, ну, мы долго не говорили, и он как по-осетински добродушно сказал, приезжайте к нам, приезжайте. И я сказала да. И я, честно говоря, просто если я говорю да, значит да. И в январе, то есть через месяц примерно, в январе уже 5-го года, я поехала первый раз в Беслан. Я помню, что мне было ужасно страшно ехать. Ну, во-первых, после теракта. Во-вторых, я никогда до этого не была в Осетии, не представляла себе. Я взяла с собой, пригласила со мной поехать Валеру Панюшкину, журналиста, и мы приехали. И вот мы приехали в такой момент, когда, с одной стороны, уже все службы оперативные, медицинские и так далее в Беслане не работали. И журналисты, которые там были во время теракта и после, тоже уже уехали. Вот прошло несколько месяцев, и там была пустота и тишина. Ну, то есть там никого не было, я имею в виду, вот они все, они остались один на один, люди, которые потеряли детей. И собственно, мы начали встречаться с людьми, встречались с матерями. Они тогда еще не были оформлены в организацию фактически. Это была просто группа женщин, которые объединились, которые потеряли своих детей. И потом нас стали приглашать домой к людям. В основном мы ходили домой к людям, которые потеряли своих детей, потому что они... Ну, для них человек из Москвы, люди из Москвы, это довольно большое событие, поэтому они хотели нам обязательно рассказать о своих детях, показать фотографии. Вот, и это все настолько было тяжело морально и психически, это просто выдержать было довольно сложно. Вот. И, в общем, в одной из семей, где погибла единственная девочка, там был такой человек, Саша. И просто в какой-то момент мы вышли на кухню, курили, и он что-то говорил, а потом просто начал, так сказать, бросился на меня, обнял меня и начал просто рыдать у меня на плече. И он рыдал и говорил: «Помогите нам». Не знаю, вот. И после этого как-то, я не знаю.
Ну, просто когда... Понятно, когда у людей большое горе, это действительно было большое горе, они просят помощи о чем? То есть они хотели правду или они хотели чего? То есть это же, ну, разные вещи. Одно дело, когда нужно просто помочь человеку пережить эту трагедию, а другое дело, это когда человек уже немножко отошел от первого шока, и он хочет знать правду.
Ну, слово «правду» они сразу не сформулировали тогда. Это позже пришло. Они были настолько растеряны. Ну, просто произошла катастрофа, да, там в городе Беслане произошла катастрофа, они потеряли маленьких детей, и все. И ничего не происходит. То есть все делают вид, что жизнь продолжается, а ты не можешь делать вид, что жизнь продолжается. Ты как-то должен... И они просили помощи, а сами не понимали, что. И мы, в общем, тоже на тот момент не сразу понимали, что нужно, потому что, конечно... Речь шла не о медицине тогда, а речь шла о какой-то вот глобальной справедливости. Они просили помочь как-то в Москве донести вот их непонимание, как же так, почему детей убили и что с этим делать дальше. Вот. И это какая-то такая вещь, которую, ну, невозможно было, вот я когда в Москву приехала, невозможно было сделать вид, что ничего не было. И я поняла, что что-то надо делать, и началась какая-то вот деятельность, я что-то начала поднимать эту тему. И одно из первых, я просто тоже, я поняла, что одно из первых вещей, которые надо сделать, это просто напомнить всем, что вот Беслан, он был только что, и мы, я помню, на полгода теракта провели пикет возле представительства Северной Осетии в Москве. Просто чтобы напомнить, потому что вот уже даже в Беслане было ощущение, что все как-то уже забыто. И мы хотели напомнить, и, в общем, этот пикет... Ты, по-моему, была на нем, Ирина?
Мне даже так кажется, да.
Ты была на нем. Вспоминаю. Фотографии, я помню, смотрел недавно. Вот, и на этом пикете я увидела, во-первых, сколько людей тоже хотят что-то делать. В частности, там я впервые встретила Елену Милашину, с которой мы вместе потом начали заниматься всем этим расследованием. И много-много людей стали помогать. Вот, и... Я просто пыталась сделать все, что я умею. А что я умею? Я умею помогать людям организоваться. Я умею помочь сформулировать им их требования. Я умею пытаться донести из Беслана их сигнал в Москву. Да? Я просто начала заниматься тем, чем я умею, помогать им, как я умею, как мне казалось. Вот. Но самое интересное, конечно, произошло, когда суд начался над Нурпаши Кулаевым и единственным выжившим террористом. И обнаружилось, я начала на эти суды ходить во Владикавказе, и обнаружилась очень интересная вещь, что выжившие заложники, которые стали приходить и давать показания в этом суде, выяснилось, что их показания очень сильно отличаются от официальной версии, и стало понятно, что эти показания надо просто собирать, и осмысливать. Я сделала сайт, правда, Беслана. И вообще я его хотела сделать сначала просто для себя, чтобы публиковать там просто вот эти расшифровки судебного процесса. Но выяснилось, что это не просто расшифровки, это было начало расследования довольно большого, которое, в общем, привело к довольно серьезным политическим, как бы, последствиям. И много сил власти бросили на то, чтобы это наше расследование остановить, загубить, дискредитировать, меня дискредитировать, Лену дискредитировать, там, женщин в Беслане дискредитировать. Но суть не в этом. Мы сделали главное, мы выяснили, как бы, выяснили, что там происходило, все расписали, и любой человек это может теперь прочитать. Все свидетельства собраны. Это очень важно. Это такая работа для истории, потому что если вы не соберете свидетельства сразу, в течение первых там года-двух, то вы потом ничего не соберете. Вы потом соберете мифы об этом событии. Мы собирали свидетельства, самые разные вещественные доказательства, все фотографии, все видео, все, что можно. И вот весь архив, он доступен на сайте «Правды Беслана». И, в общем, я думаю, что это как бы одна из самых глобальных вещей, которые я в своей жизни сделала. Ну, помимо троих сыновей.
По поводу того, что вы умеете организовывать людей, я хотела еще про марши несогласных поговорить, потому что это были первые марши несогласных, самые жесткие на самом деле и самые массовые. Вот здесь как принималось решение, ведь вы брали ответственность за незнакомых вам людей, по сути. И после первого марша несогласных было понятно, что реакция власти, она очень жесткая. А вы, тем не менее, продолжали.
Ну, мы продолжали не потому, что же мы какие-то были заговорщики. Мы видели, что у людей есть отклик и есть потребность в том, чтобы выходить на улицу и говорить, что они не согласны. Вот, потому что если бы на марши приходили 300 человек, это была одна ситуация, но марши собирали много-много тысяч, и люди просто были готовы выходить. Поэтому здесь совершенно... Тем более, на самом деле, там репрессии, которые в те годы были, они были сиюминутные, скажем так. То есть ты вышел,
болотного
тебя...
Болотного дела после этого не было.
Да, ты вышел, тебя ударили дубинкой. То есть, в общем-то, неприятно, но пережить можно. А что касается того, что начало потом происходить, когда последствия для людей становились критическими и с точки зрения, может, здоровья, и с точки зрения их жизни вообще, я имею в виду там посадки в тюрьмы и вынужденные эмиграции многих людей, то, конечно, это уже эта история поздняя, более поздняя, когда это уже 11-12 год, в общем-то, мне кажется. А тогда все было по-другому. И, конечно, ситуация, так ее надо вообще проанализировать, потому что все так сильно изменилось за эти годы, эти массовые движения, массовый выход.
Вот. А какое было самое страшное разочарование в политических силах или в политических коалициях? Потому что гражданская платформа не первая партия и Dream Team, который развалился на глазах. Так разваливались форумы, коалиции и продолжают разваливаться до сих пор. Вот какая из них самая была обнадеживающая в результате развалившейся?
Я немножко по-другому на это все смотрю. Я считаю, что каждому времени своя коалиция.
Одинаково неудачная причем.
Нет, ну почему? На самом деле, вот если посмотреть, просто одно вырастает из другого. Я абсолютно уверена, что не было никакой бы Болотной, не было бы никакого Навального, если бы не все марши несогласных. Марши несогласных не было бы, если бы не было комитета 2008. Это все вещи, то есть это все, может быть, и развалилось, но оно сыграло свою роль. И тот же самый Объединенный гражданский фронт, да, он несколько лет сыграл огромную роль, мне кажется, вообще в политической жизни страны. И вообще в том, что выдвинул вообще новую совершенно политическую идею об объединении левых и правых. К сожалению, сейчас эта идея опять не, так сказать, не, невозможна, но тогда она на какой-то момент стала вполне осязаемой. Идея широкого фронта против Путина и против власти. Поэтому я на это все смотрю философски и с точки зрения времени. Каждому овощу свое время, мне кажется. Ничего в этом страшного нет.
Еще назад возвращаясь про работу с Михаилом Ходорковским, тогда уже было понятно, что все очень плохо, его арестуют? Или это стало понятно только когда арестовали?
Ну, лично про себя только могу сказать, а что думал Михаил Ходорковский, не могу сказать в 2003 году. А я не очень долго с ним тогда поработала, несколько месяцев до его ареста впритык. Просто мы с ним расстались за 6 часов до его ареста. И, кстати, я собиралась с ним лететь в этом самолете в Сибирь, но он мне тогда сказал, типа, отдохните в субботу-воскресенье, в понедельник увидимся. Вот. В общем, отдохнули мы все.
Лет на 10.
Да. Вот. И тогда я чувствовала опасность, но у меня, как и у большинства, мне кажется, людей, было ощущение, что ну Ходорковского-то он не тронет. Ну, это же все так думали. Может быть, сам Ходорковский тоже так не думал. Но, может, и думал, не знаю. Но мне казалось, что это какой-то переход границы уже. Ну, понятно, Платон Лебедев. Да, ну, окей. Но это же Ходорковский, это глава компании. Там вообще ужас какой-то. Тогда это казалось совершенно невероятно. Поэтому я думала, что да, они будут бить по ближайшим людям, давить, не пускать. Потому что когда вот уже эти поездки начались по стране Ходорковского, и уже тогда противодействие было. Поэтому самолет не выпускали, и там не пускали какие-то мероприятия, какие-то еще палки колеса начали ставить. Но, в общем, нет, такого ощущения не было, что его арестуют, нет.
А если вспоминать работу рядом с Михаилом Ходорковским, насколько вообще с ним было просто или тяжело работать, и поле самостоятельных решений? Потому что говорят про него как про очень жесткого руководителя, который все контролировал.
Я с ним работала по довольно конкретной задаче, а именно помогала, так сказать, готовиться к выступлениям, потому что он ездил по регионам, и в день у него было по 5-6 выступлений перед разными аудиториями. И, в общем, это была работа с... Так, со сценариями встреч, с тезисами встреч, с какими-то месседжами, корректировались неудачные какие-то ответы на вопросы или что-то еще. То есть это была такая больше имиджевая работа и работа с месседжами. Никаких политических решений он тогда не принимал, потому что был политически как бы никто фактически. Он не позиционировал себя как политика, он позиционировал себя как главу компании ЮКОС и скорее как общественного деятеля. Вот, поэтому, но да, он, конечно, безусловно, человек очень... Он человек, который любит контролировать все, что вокруг него происходит. Это так.
Когда Ходорковский вышел из тюрьмы, как-то пытались снова начать работать вместе? Или это уже история настолько давно прошедшая и забытая, что все?
Не, ну все возможно, просто если как бы какие-то возникнут идеи, нам понравившиеся обоюдно, как бы какая-то идея, над которой можно будет работать, и ему она будет интересна, и мне интересно, все возможно. Ну, пока так.
А если говорить про изменившуюся политическую ситуацию, человек, который всю свою жизнь занимается политтехнологиями, политикой, общественной деятельностью, правозащитой, с каждым годом работает-то все сложнее, и все меняется. А вот решение сложнее становится принимать по поводу вот уже вот как дальше строить свою жизнь, уезжать из страны, не уезжать из страны. Поле свободы уже... Почти
ну, конечно, потому что я, так сказать, уезжать не хочу.
Это решение.
Мне нравится.
Почему?
Здесь.
Конечно. Ну как, угрозы, давление.
Нет, я отчетливо понимаю, что я своей деятельностью не должна настолько обострять вокруг себя ситуацию, чтобы она стала необратимой и пришлось бы уезжать. Я уезжать не хочу. И поэтому, отчасти, поэтому я не занимаюсь активной политической деятельностью, потому что мне кажется, что сейчас репрессивная машина, она вот как бы не разбирается вообще. И что там у тебя трое детей, не трое детей, никого вообще не волнует, не будет волновать. И, в общем, не хочу сейчас попасть под этот вот под эту мясорубку, потому что я считаю, что она абсолютно какая-то вот мелет и мелет, не останавливается, ей все равно кого. Не хочу туда попадать. Вот, не хочу. Хочу быть здесь, хочу надеяться, что все это не дойдет до такой степени, что уже ничего невозможно будет изменить. Нет, в любом случае, все можно будет изменить. Просто, конечно, тяжело ждать. Тяжело ждать и ничего не делать, грубо говоря, потому что после активных политических лет, когда ты там каждый день занят какими-то глобальными политическими процессами, очень тяжело ощущать себя в состоянии выжидания и ожидания. Вплоть до того, что мне становится страшным, что можно так всю жизнь прождать, и ничего не будет. Ну, не знаю. Вот дети вырастут, будет, наверное, проще принимать это решение, потому что сейчас я, конечно, волнуюсь за детей, и мне не хочется их подвергать риску.
Хорошо, если про семью говорим, то как-то с семьей, не знаю, с близкими людьми советуетесь, там, какое решение принять, заняться расследованием по Беслану страшным, выступить в защиту Андрея Сычева и разобраться, что там с ним произошло, да, и так далее, и так далее. Вот как-то такие истории.
Нет, мне, к сожалению, не с кем советоваться, ну, может, и к счастью, потому что это все затрудняет принятие решений. Нет, я как-то привыкла сама. Я вообще человек скрытный довольно и принимаю решения сама. И никогда не советуюсь практически ни с кем. Только со своей совестью советую.
А если кто-то навязывает свои советы?
Мне это все равно как-то так навязывает, ну. Нет.
Ну, вот, кстати, по тому, что вы рассказали, не по всем эпизодам, но по некоторым, иногда складывается впечатление, что вы можете эмоционально принять решение.
Почти всегда эмоционально принимаю.
Жалеете потом?
Не, не жалею, потому что эмоция – это правильная вещь. Если у тебя есть эмоция, что нужно принять какое-то решение, уйти или, не знаю, прекратить что-то делать, отказаться от чего-то, окей, это просто вот главный сигнал, что это надо делать. Надо слушать себя внутреннее. А эмоции – это прорывающаяся наружу совесть, сердце твое, не знаю. Но, то есть надо слушать себя. Любая эмоция – сигнал о том, что что-то не то. Вот. Если ты начинаешь к человеку относиться плохо почему-то, ну, есть причины, что-то тебя коробит, надо просто прекращать. И не мучиться дальше. Вот лучше обрубить и все. Вот. Поэтому эмоция отлично. Вот всегда надо ее любить, холить, лелеять и на нее смотреть. Мне кажется.
У нас полторы минутки, но я коротко спрошу. Я знаю, что коротко нельзя ответить, но все-таки. Как принимать решение, когда кандидат условно говорит, хочу, значит, вот в компании вот такую штуку, но понятно, что это перебор, и на этом просто нельзя.
Хочу в самолете с белыми кожаными.
Вот, точно, да.
Могу как без меня уже было.
Вот, а да. Вы ему, а избиратель не поймет.
Вот как объяснять, что избиратель не поймет? Или не объяснять, пусть ладно, окей, кандидат сам решит.
Нет, обычно хватает способов убедить человека. Хватает аргументов, чтобы доказать, что это не сработает. Но очень часто, конечно, кандидаты все равно что-то делают, потом оказывается, что все, я была права. Ну, в общем, на самом деле, если это не что-то страшное, то пусть делает. А если что-то страшное, ну, надо просто тогда говорить, что до свидания, и не надо этого терпеть. Ну, зачем? Зачем себе противоречить? Это все плохо.
Полминутки и последний традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Ох, ну, вот это вопрос. где провести лето.
Отличное, мне кажется, решение, которое надо принять. Тем более, когда...
Поскорее уже.
Да, трое сыновей подрастают. Мне кажется, это такое важное решение. Спасибо большое. Это была программа «Разбор полет». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наши гости Марина Литвинович. Спасибо.
Спасибо.
«Разбор полета».